Георгий, где вас застала новость о том, что началась война? Что это вообще был за день в вашей жизни? Расскажите, пожалуйста.
Ну, война на территории Грузии в районе Цхинвали шла последние 20 лет. Там не было таких моментов, что война началась именно 7 или 8 августа. Она шла с разными периодами увеличения, усиления обстрелов или уменьшения в течение очень долгих лет. И поэтому сейчас говорить, что война началась именно 8 августа или 7 августа, нельзя. Можно говорить, что началось российское вторжение 8 августа. Мы отдыхали летом в августе 2008 года в Бакуряне. И все, что происходило в регионе Цхинвали, мы слышали по телевизору только. 6 августа я поехал с семьей на море в Батуми. По пути я, правда, сделал аварию довольно-таки серьезную. И весь вечер 6 августа и день 7 августа я провел, разруливая эту ситуацию. И практически всю эту информацию, что происходило в том регионе, я пропустил. Тогда не было мобильного интернета, были только мобильники. То, что произошло усиление обстрелов вокруг Цхинвали, я узнал лишь вечером 7-го. Одновременно я услышал заявление президента Грузии, что они прекращают отвечать на обстрелы с осетинской стороны. Я решил, что все успокоится, и лег спать. Утром 8 августа я проснулся, посмотрел на телефон, там был СМС от моего брата, который был выслан ночью. Там было одно слово – война. Я включил телевизор и уже узнал, что произошло. Я, как командир отделения резервистов, связался со своим командиром роты. Он сказал, что он собирается ехать в военкомат. Я, в принципе, тоже подготовился ко всему этому. Мне позвонили из военкомата, сказали, что нужно прибыть к месту сбора. Я им сообщил, что я нахожусь на море, и мне нужно время, чтобы прибыть к месту сбора. Тогда поезда из Батуми в Тбилиси ходили только ночью. Но я сказал, что утром буду в Тбилиси. Мне сказали, что нужно быть в 9 часов утра у военкомата. Я сказал, что все понятно, пошел, взял билеты на поезд и подготовился к отправке в Тбилиси. Вечером попрощался с семьей. Довольно-таки такое было прощание, как в фильмах. Когда едешь на войну, дети уже спали, я поцеловал их, попрощался с женой и поехал Тбилиси. Этот поезд практически на 95% состоял из таких же военнообязанных, которые с моря, оставив свои семьи, поехали в Тбилиси на войну.
Вы успели к 9 утра в военкомат? Что там происходило, когда вы там оказались?
Я прибыл в военкомат, в 9 утра был уже в Тбилиси. Я в 7 часов утра приехал, зашел к родителям, поговорил с ними. В 9 утра был в военкомате. Нас всех, наших однополчан, переписали, составили списки, кто куда, из какого батальона. Мы стояли, ждали, когда за нами приедут. Я там дома, когда был, собрал там тревожную сумку, там взял печенье, воду. Вспомнив, что, может быть, понадобится жгут, там по новой концепции у нас не было с собой медицинских пакетов первой помощи. Я пошел, взял в аптеке жгут, который у меня сейчас тоже дома хранится. Взял там регидроны, там всякие вещи на случай, если отравлюсь водой. И собрал небольшой пакетик. И так стояли, ждали. Час прошел, два прошел, три прошел. Мимо нас проскакивали машины скорой помощи. Очень много было. Они везли раненых с фронта. Потом к часу или к двум нам сказали, что в данный момент в нас не нуждаются, то есть достаточно сил есть, и можете идти. Но будьте готовы, чтобы вас призвали бы по первой же требованности. Я вот так ходил со своей сумкой день или два. Но потом уже, когда все кончилось, я ее разобрал. Дело в том, что уже 9 августа, когда мы прибыли, тогда резервистов уже не отправляли на фронт, потому что было понятно, что эти резервисты оказались неспособны участвовать в боевых действиях, и чтобы не было бы большого количества неорганизованных резервистов, решили не отправлять их на фронт.
Получается, что то злополучное ДТП в Батуми фактически могло спасти вам жизнь. То есть, если вы узнали обо всем этом чуть-чуть раньше вы получили информацию, раньше вы позвонили своему командиру, и раньше вы приехали, то вы бы на фронт отправились.
В любом случае, если бы машина у меня была бы целая, я поехал бы домой в Тбилиси в тот же день. То есть, я вечером был бы уже в Тбилиси 100% и попал бы на фронт. В принципе, резервисты вот на первой линии фронта не были, их оставляли в занятых, освобожденных селах вокруг Цхинвали. Но мой батальон попадал под обстрелы дважды.
Там около военкомата в Тбилиси были только резервисты или приходили и добровольцы?
Были добровольцы, но, в принципе, их не брали. Ну, их тоже учитывали, но им говорили, что в данный момент добровольцев на фронт не отправляют. Это были в основном участники боевых действий времен Абхазской войны. Потому что я был в абхазском батальоне резерва и приписан в абхазский военкомат. И поэтому туда приходили участники боевых действий в Абхазии. Но их заранее предупреждали, что их на фронт не берут.
Грузино-абхазскую войну вы пережили еще ребенком, были вынуждены покинуть свой дом. Вот в тот день у вас всплывали в голове какие-то картинки из детства, из тех событий?
Дело в том, что как я попал в резерв, в свое время я работал в университете, и наших всех студентов отправляли в резерв. У меня была, в принципе, возможность отказаться от отправки в резерв, потому что двое детей, маленький ребенок. Можно было уйти, но я не захотел и решил пойти вместе со своими студентами в армию, потому что хотел, чтобы более-менее опытный человек был бы рядом с ними. И, в принципе, так и есть. Кое-какой опыт времен войны оставался. Как надо вести себя под бомбежками. Я не воевал, конечно, в Абхазии, но весь год провел в Сухуми, который обстреливался с абхазской стороны из артиллерии. И когда я видел кадры из разбомбленного Гори, которые разбомбили российские пилоты, я сразу вспомнил все то, что происходило в Сухуми в 93-м году. Там тоже российские пилоты бомбили Сухуми теми же самыми Су-25-ми.
Вы сказали, что ваш батальон, люди, которые успели попасть на фронт в Осетию, попадали под обстрелы, несмотря на то, что они не были на самой передовой. Вы потеряли кого-то из друзей в результате
нет,
той войны?
Нет, нет. В той войне наш батальон не пострадал. Они один раз попали под авиаобстрел на базе в Азиане, и один раз они попали под обстрел в горе. Но Бог спас, никто не пострадал.
Какая была атмосфера в Тбилиси вот в те дни, 8-9 числа? Люди реально боялись, что сюда, в Тбилиси, войдут русские танки?
Нет, 8-9 этого не было. 8-9, в принципе, 9-го люди еще надеялись, что грузинская армия сможет остановить это наступление. Реально паника началась 11 августа, когда президент Грузии выступил по телевизору и говорит, что на Тбилиси идут войска. Вот тогда началась реальная паника. Были люди, которые садились в машины и убежали в Кахетю. Пытались перейти в Азербайджан или Армению за границу.
Вы как-то думали в те дни, как обезопасить свою семью?
В принципе, моя семья была в самом безопасном месте в Грузии. Они были в Батуми, поселок Варьяти, который находился в 5 километрах от грузино-турецкой границы. И это место было, можно сказать, самым безопасным. В случае вторжения российских войск в Аджарию, тогда они могли бы перейти границу в Турцию и оказаться на территории Турции. У них не было заграничных паспортов там, и переслал я туда все документы для того, чтобы они взяли бы паспорта. Они пришли в Батумский дом юстиции и там получили паспорта.
Когда все эти события закончились, как они воспринимались в Грузии? Как победа, как болезненное поражение или как что-то еще?
Как сказать? Это было и не победа, конечно, и не поражение. Дело в том, что война не окончена. Война продолжается и сегодня. Сегодня территорию Грузии оккупируют российские войска, и пока они не покинут Грузию, до тех пор война не прекратится. Это, конечно, были трагические дни, которые сплотили Грузию. Я тогда увидел Грузию такой, которую я никогда не видел. Люди встали в цепь 1 сентября 2008 года, и эта цепь обошла всю Грузию. Более 1 миллиона человек стояло в этой цепи. И все грузины были едины в своем стремлении сохранить Грузию, сохранить мир в Грузии. Эти все люди требовали от России вывода ее оккупационных войск из Грузии. К сожалению, Россия так и не выполнила требования того договора, который они подписали от 12 августа. По этому договору все войска должны были быть отведены на довоенные позиции. Россия наплевала на подписанные документы, на подписанные договора и так и не вывела свои войска из Абхазии и Цхинвальского региона. Сегодня мы все вспоминаем погибших защитников Грузии, которые сложили свои головы, защищая свою родину. Мы вспоминаем мирных жителей, которые погибли в результате обстрелов с российской стороны, в результате этнических чисток, которые были проведены российскими гражданами на территории Грузии. И мы сегодня очередной раз осуждаем агрессивную политику России, которая привела к этой кровавой войне. К сожалению, сегодня уже не только Грузия пострадала, пострадала Украина. Сегодня российские самолеты бомбят города уже в Сирии. Конечно, это многими преподносится как борьба с терроризмом, но сирийские дети, которые гибнут в результате этих авиаударов, никакие не террористы, обычные жертвы империалистической политики российского государства.
На Украине, хотелось бы нам того или нет, но даже на той части Украины, которая сейчас подконтрольна украинской власти, украинским войскам, есть люди, которые возлагают на свои же украинские власти, по крайней мере, немалую часть ответственности за войну в Донбассе. А были ли тогда в Грузии люди, которые готовы были возложить часть ответственности за войну 8-го года на Михаила Саакашвили?
В те дни и оппозиция, и обычные люди все пришли к одному мнению, что на горячую голову не нужно принимать каких-то решений. Оппозиция сказала, что они отказываются от каких-либо митингов или от какого-либо протеста для того, чтобы сохранить единое правовое поле в Грузии. Конечно, сегодня уже существуют разные мнения по тому, что произошло в те дни. Кто-то обвиняет только Россию, кто-то обвиняет и Россию, и предыдущие власти Грузии периода Саакашвили. Конечно, нет никого такого, который говорит, что это только вина Саакашвили. Все факты говорят о том, что Россия долгие годы готовилась к вторжению в Грузию. В тот момент президент Медведев заявил, что эта война была нужна им для того, чтобы не впустить Грузию в НАТО. Сегодня многие, даже российские аналитики, считают, что эта маленькая победоносная война была необходима Кремлю для того, чтобы поднять авторитет марионеточного президента Медведева, который был посажен в кресло перед лицом империалистической настроенного населения России. И лучшей жертвой для этого было не придумать. Сравните 140-миллионную Россию и 3-миллионную Грузию. Так и оказалось, что эта война подняла до небес рейтинг Медведева, ну и Путина тоже.
Вы сказали, что война не закончилась. В частности, насколько я знаю, вот эта граница, которая была проложена Россией после той войны, постепенно сдвигается чуть-чуть, но сдвигается вглубь грузинской территории, и никто ничего не может с этим сделать. Эти передвижки — это сугубо символическое какое-то давление, которое оказывает Россия на Грузию?
Да, конечно. Они пытаются перейти автомагистраль, которая соединяет Западную и Восточную Грузию. Они движутся в сторону этой магистрали постепенно. Это так называемая ползучая оккупация, которую, к сожалению, действующие власти Грузии никак не могут остановить. При том, что эти власти пришли, обещая населению, что они наладят отношения с Россией. И в первые же месяцы Россия показала, что ей наплевать на то, кто является властью в Грузии. Они начали эту ползучую оккупацию и в итоге захватили несколько десятков квадратных километров дополнительной грузинской земли. К сожалению, никак это не остановить, потому что для того, чтобы это остановить, необходимо не только единство жителей Грузии, это есть. Нужно и сильное грузинское правительство, и внешнее давление на Россию со стороны международного сообщества. А этого, к сожалению, нет.
В остальном, в какой мере можно говорить о том, что Грузия оправилась от войны 2008 года?
Грузия, я бы не сказал, что полностью оправилась после той войны. 30 тысяч дополнительных беженцев из Южной Осетии, которые потеряли свои дома. Это довольно-таки большой груз для государства. Это груз ответственности, это финансовые расходы. К счастью, их всех удалось разместить. Им всем построили новые коттеджи и дома неподалеку от их домов, где они раньше жили. Но это не решает проблему, конечно. Экономика Грузии, в принципе, не так сильно пострадала, как можно было бы предположить. Да, были обстреляны нефтепроводы, да, были взорваны железнодорожные мосты, которые соединяли Западную и Восточную Грузию. И это остановило транзит через Грузию. Но в итоге потом все было восстановлено. Но тот факт, что часть территории оккупирована Россией, говорит о том, что государство никак не может восстановить контроль на своей территории. А без этого нельзя говорить о том, что страна Грузия оправилась после войны. Когда грузинский флаг будет поднят на границе Грузии и России в Псоу и в Рокском туннеле, вот тогда можно будет говорить, что Грузия оправилась после войны.
Как вы думаете, почему после этой войны отношение к россиянам в Грузии, в общем-то, не претерпело каких-то глобальных изменений? Оно осталось довольно теплым. Грузия по-прежнему принимает с распростертыми объятиями российских туристов, не вводит для них никакие визы. Отношение к русским, насколько я понимаю, вполне доброжелательное. Почему так?
Мы умеем разделять народ и правительство. Мы это всегда видели, что народ — это одно, правительство — это другое. Визы были введены Путиным в 2000 году для грузин. Это еще было до Саакашвилиской эпохи. И с тех пор для грузин необходимы визы для поездки в Россию. Были периоды, когда их легко можно было взять, были периоды, когда эти визы взять было просто невозможно. В 2011 году, по-моему, Саакашвили ввел безвизовое пространство для граждан России для того, чтобы они приезжали в Грузию и отдыхали здесь, они, чтобы видели бы, что происходит в Грузии, и перенимали какой-то опыт жизни самой Грузии, которая строит демократическое государство, которое проводит реформы у себя в стране для того, чтобы государственная машина была бы легкой, небюрократической и подвластной народу.
Насколько такая политика безопасна для Грузии? Защищена ли сегодня Грузия, на ваш вот обывательский взгляд, от повторения войны с Россией?
Как показал украинский вариант, никто не защищен от нападения России. Поэтому сегодня в странах Балтии люди просят разместить натовский контингент, потому что люди действительно боятся, что для того, чтобы отвлечь свое население от внутренних проблем или от проблем, например, в Сирии, Кремль может устроить еще одну какую-то маленькую победоносную войну на какой-то другой территории. Поэтому никто не защищен от такого вторжения или от гибридной войны, которую вела Россия и ведет Россия в Украине. Будут ли визы для россиян или не будут, это, в принципе, большое значение не имеет в случае войны. Поэтому эти визы были отменены, и все любые россияне могут приезжать в Грузию, когда им будет угодно.
У вас были лично друзья или знакомые из Южной Осетии?
В принципе, нет. Ну, были виртуальные знакомые.
Вы читали их записи, может быть, в социальных сетях, да, или общались, да, лично? Вот они довольны тем, что в результате этих событий обрели фактическую независимость от Грузии?
Как сказать? В принципе, осетины всегда смотрели в сторону России. Надо сказать, ну, не всегда, конечно, а вот последние лет 30, когда был построен туннель Рокский, который соединил Северную Осетию с Цхинвальским регионом. И это было, конечно, большой стратегической ошибкой того времени. В итоге осетины, которые все свободно говорили по-грузински, многие из них имели грузинские фамилии, в итоге стали смотреть на север. В свое время действия Гамсахурди еще хуже разожгли огонь национализма и в Тбилиси, и в Цхинвале, и в итоге произошла война. Сегодня Цхинвальский регион, он практически пустой. Там население осталось ровно столько, сколько необходимо для обслуживания российской военной базы. По подсчетам самих осетин, там зимой было 17 тысяч человек вообще оставалось. Все, кто получили российские паспорта, они уехали в Россию.
А сколько там жило людей до войны?
По-моему, 70 тысяч.
Почему, как вы думаете, Россия не торопится принимать Южную Осетию в свой состав?
Одно дело — это оккупация, которую Россия ведет уже сколько лет. Другое дело — аннексия. Это, в принципе, из-за аннексии Крыма были введены санкции в отношении России. И лишние нахлебники самим россиянам не нужны. Сейчас многие опросы уже говорят, что поддержка вот этих сепаратистских анклавов уже не является приоритетом для россиян. Многие уже смотрят в свой холодильник и понимают, что нахлебники съедают их сбережения. Поэтому сейчас в России аннексировать Цхинвальский регион смысла нет. Она и так его контролирует.
А что тогда нужно Кремлю там?
Кремлю нужен фактор раздражения Грузии. Они в любой момент могут устроить всякие провокации против Грузии и обвинить их во всех грехах. В Южной Осетии стоят комплексы «Смерч», которые свободно достают до центра Тбилиси. Там стоят ракетные комплексы «Точка-У», которые достают до любого объекта на территории Грузии. Там стоят танковые батальоны, которые в течение 40 минут могут дойти до Тбилиси. Это фактор раздражения, не более того. Точно так же, как Россия использовала какое-то его бандформирование для того, чтобы спровоцировать войну против Грузии и ввести потом войска. Так и сейчас это фактор раздражения, не более того. И фактор влияния на внутреннюю политику Грузии.